На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Вечное правление российского президента. Стоит ли ожидать улучшения отношений между Грузией и Россией? Госдеп США озаботился замороженными конфликтами Путина. Абхазский ЦИК был на грани голодовки, но парламент самопровозглашенной республики все-таки принял некоторые поправки в избирательное законодательство. В самопровозглашенной республике Южная Осетия прошли мероприятия, посвященные столетию геноцида осетинского народа. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. На прошедшей неделе стало ясно, что Владимир Путин благодаря конституционным поправкам может править до 2036 года. Как Грузии относиться к этому? К тому же российский президент и сам высказался о сложных российско-грузинских отношениях. Мзия Парисишвили о том, стоит ли ожидать налаживания отношений двух государств, пока правит Путин.
Владимир Путин объявлен императором. Под таким заголовком еще накануне начали дискуссию грузинские юзеры на форум G, тему, обсуждая новость о том, что Владимир Путин благодаря конституционным поправкам может править до 2036 года. Новость не стала неожиданностью, скорее сбылись пессимистические прогнозы о том, что пока Путин во главе России, не стоит ожидать улучшения ситуации между двумя государствами. И это надолго. Это предположение подтвердил сам президент России в интервью ТАСС. Он обвинил Михаила Саакашвили в том, что тот не сдержал слово и силовым путем попытался решить вопрос Абхазии и Южной Осетии. Говоря об охлаждении отношений России с Грузией, российский лидер заявил, что власти этой страны просто отпрыгнули в сторону от Москвы.
«И мы здесь ни при чем. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу»,
заметил Путин, видимо, предлагая грузинскому народу спустя 12 лет после августовской войны свыкнуться с мыслью о необратимости признания Москвой независимости Сухуми и Цхинвали. Что после 2012-го, когда сменилась власть Саакашвили, помешало Путину исполнить договор о прекращении огня и вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии, возмущались в ответ некоторые грузинские пользователи соцсетей. Заодно вспоминая, что с 2012-го Грузией правит грузинская мечта, представители которой тоже, кстати, винят в этом Михаила Саакашвили. Слова российского президента о Саакашвили и грузино-российских отношениях для международника, преподавателя ТГУ Кота Шубетидзе, стало очередным доказательством проигрышной политики грузинской мечты, которая с момента прихода к власти выступала за смену риторики и урегулирование отношений с Москвой. Шубетидзе считает грузинскую мечту самым уступчивым правительством по отношению к России за всю историю постсоветской независимости.
«Политика грузинской мечты не изменилась. Какой бесхребетной она была, такой и осталась. Власть пошла на многие уступки Российской Федерации с 2012 года и ничего путного не получила. Нет деэскалации в зонах конфликтов, не остановлены новые волны бордеризации, похищения людей. Мы ничего не получили взамен, кроме ухудшения ситуации».
Что же касается перспективы долгих лет правления Владимира Путина, как убежден Кота Шубетидзе, пока он жив, ничего не изменится.
«Формально, какую должность будет занимать Путин в Российской Федерации, не имеет значения. Он оставался бы фактическим правителем, и в его условиях между двумя государствами отношения радикально не могут измениться. Поэтому важнее, насколько Запад серьезно воспринимает исходящие от России проблемы и насколько Грузия будет готова эффективно воспользоваться перспективами поддержки Запада. Поэтому на какой должности будет Путин в будущем, президентом или главой Совета Федерации, не имеет значения. То, что в России диктатура, мы уже знаем около 20 лет».
Политолог считает, что начавшийся экономический кризис заставит Кремль быть более сговорчивым с западными странами. Так не считает специалист по международным отношениям, профессор Института общественных дел Торнике Шарашеницы.
Что касается экономического кризиса, спад цены на нефть, видимо, в Кремле расценивают как временное явление, вызванное распространением коронавируса. Россия гораздо больше экономический удар получила в 2014-15 годах, когда санкциями против нее совпал и спад цены на нефть. Поэтому не думаю, чтобы в руководстве Российской Федерации особенно боялись этого кризиса.
По мнению Шарашенидзе, глава России Запада не боится, как и критику с его стороны. Брюссель исчерпал возможности санкций и дальше идти не хочет, говорит грузинский политолог. По его мнению, самому Путину важнее, чтобы его поддерживало хотя бы 50% населения России. И это, по всей вероятности, у него будет.
Он хочет, чтобы Грузия вернулась в сферу влияния России. И в таком сложном вопросе, как война, хочет, чтобы вся вина легла на Саакашвили. Знакомая тема. Грузинский народ ни при чем. Если он осудит ошибку Саакашвили, тогда можно говорить. Такова позиция Путина. Об этом он не впервые сказал. Конечно, Грузия не должна и не сможет восстановить дипотношения с Россией. Но на каком-то уровне диалог между двумя странами должен идти. Хотя бы для того, чтобы те, кто принимает решения в Грузии, знали, что происходит в России, с чем они имеют дело. Конечно, это не изменит радикально грузино-российские отношения, но мне главным кажется другое. Важно, чтобы Грузия сконцентрировалась на развитии демократии и экономики у себя в государстве, что гораздо легче сказать, чем сделать.
Признают сотрудники Шарашенидзе. Россия обречена на долгие годы застоя, считает бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник фонда Рондели Георгий Бадридзе.
Мирная смена власти в таких странах практически никогда не происходит. Это происходит или вследствие большого кризиса и революции, потрясений, или вследствие естественного ухода из жизни престарелого лидера. Россия выбрала, как видно, путь последний, когда власть изменится только, когда Путин станет совершенно уже дряхлым и, возможно, естественным путем покинет свой пост. За это такие страны обычно платят большой ценой. Это называется застой, как минимум.
И как бы грузинскому политологу был несимпатичен Владимир Путин, он вынужден признать.
Что винить во всем Путина, насколько он мне не нравится, если честно говоря, тоже немножко наивно. Потому что проблемы России с ее соседями, особенно с Грузией, начались до Путина, и они продолжаются при нем. И если Россия будет оставаться вот такой страной, которой она сейчас, где вся власть принадлежит неизвестно как проникшим в Кремль маленькой группе людей, которые не являются продуктом демократического процесса.
Такая ситуация сложилась не без участия российского общества, продолжает Георгий Бадридзе.
К сожалению, я не хочу никого оскорблять, но в России общество как-то ведет себя как агрессивно покорное большинство, которое дает возможность лидерам Кремля очень часто злоупотреблять вот этим доверием, использовать его для своего обогащения и потом оправдывать не очень хорошие результаты своего правления для внутренних процессов вот какими-то внешними победами. Крым наш, там, мы им покажем Кузькину мать, например, в Сирии и тому подобное. Я не думаю, что даже с уходом Путина, если все будет оставаться так, как есть в политической системе, в политической культуре, что что-нибудь изменится очень быстро.
Заявляет Георгий Бадридзе. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Палата представителей Конгресса США отреагировала на конституционные реформы в России, позволяющие Владимиру Путину возглавлять страну и после 2024 года. Она выразила озабоченность ситуацией с конфликтами на постсоветском пространстве. В Комитете по международным делам обсудили ситуацию в Грузии, Украине и Молдове в контексте российского влияния. С подробностями Владимир Унанянц.
Замороженные конфликты Путина. Дискуссия по таким названиям состоялась в Подкомитете по делам Европы и Евразии Комитета по международным делам Палаты представителей Американского Конгресса. Законодателей интересовала текущая ситуация в бывших советских республиках и степень влияния России на процессы в этих странах и Черноморском регионе в целом. Председатель комитета, конгрессмен Билл Киттинг, обратил внимание на то, что США, видимо, не уделяли достаточного внимания действиям Москвы в ее стремлении предотвратить сближение своих бывших сателлитов с Западом.
Мы не играли никакой роли в конфликте в Молдове. Молдовии и получили Грузию, ничего не делали после конфликта в Грузии и получили Украину, и все равно ничего. В последнее время нам удалось расширить наши усилия и достичь первых результатов на пути к тому, чтобы учиться на этих конфликтах и не повторять ошибок.
По мнению конгрессмена, США наконец должны выработать меры, которые бы затрагивали все эти конфликты, и сделать необходимые шаги, чтобы их реализовать. Только так, по мнению Китинга, коалиция Вашингтона и его союзников в лице Киева, Тбилиси и Кишинева сможет противостоять угрозам и вызовам со стороны России. Участвовавший в дискуссии конгрессмен Адам Кинзингер обратил внимание на то, что Грузия и Украина являются союзниками США с момента обретения независимости, и с тех же пор им приходится справляться с провокациями Москвы.
Россия вторглась в обе страны, опасаясь, что к дверям подступят свобода и демократия, и Украина, и Грузия выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества с Западом, особенно с НАТО. Путин вторгся, чтобы предотвратить установление демократических ценностей в регионе, однако эта тактика была в корне ошибочной.
However, this tactic drastically failed.
Провалом политики Владимира Путина в отношении Грузии Кинзингер считает тот факт, что власти оппозиции после нескольких месяцев внутриполитического кризиса в стране все же смогли прийти к согласию по избирательной модели. Еще один шаг в сторону демократии. Тем не менее, не снизил опасность внешнего вмешательства со стороны Москвы, уверен конгрессмен. Кинзингер напомнил членам подкомитета, как российский президент, с которым Западу в целом и Вашингтону в частности, возможно, придется иметь дело еще много лет, предпочитает действовать в отношении союзников США из числа бывших советских республик.
Открытая вражда между Россией и Грузией продолжается с момента распада Советского Союза. Раздача Путиным гражданам Грузии паспортов в 2002 году создала почву для российской интервенции в 2008 году. Сейчас мы наблюдаем оккупированные Россией территории в Южной Осетии и Абхазии, а также медленный сдвиг границы с последующей оккупацией еще большей части территории Грузии. Многие этнические грузины из этих регионов бежали из-за угрозы преследования, а некоторые погибли из-за недостаточного медицинского обеспечения на этих территориях.
С тем, что США должны обратить более пристальное внимание на ситуацию в Грузии, Украине и Молдове, согласна конгрессвумен Энн Вагнер.
Russian-backed protracted conflicts in countries like Ukraine, Moldova.
Конфликты, за которыми стоит Россия, в таких странах, как Украина, Молдова и Грузия, никак не могут совпадать с нашими интересами в контексте мирной Европы. Соединенные Штаты наказали Россию за ее агрессию против этих суверенных государств. Я имею в виду глобальные санкции, публичное осуждение действий России, продажу вооружений Грузии и Украине для укрепления их обороноспособности. И мы должны продолжать защищать Европу от попыток России подорвать верховенство закона, демократию и суверенитет.
Democracy and sovereignty.
Приглашенные на слушание эксперты ознакомили конгрессменов с текущей ситуацией в конфликтных регионах. Как отметил старший научный сотрудник Европейской программы фонда Карнеги, посол Дэн Байер, сегодня внешняя политика России отвечает интересам лишь одного человека – Владимира Путина. При этом Байер призвал американских законодателей не недооценивать возможности Москвы не только в военном плане, но и с точки зрения дипломатических и юридических методов давления. То, что сегодня происходит на неподконтрольной официальному Тбилиси территориях, полностью контролирует Москва, отметила в свою очередь аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян. По ее словам, в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии налицо дискриминация грузинского населения.
Местные этнические грузины сталкиваются с дискриминацией со стороны де-факто властей. В школах обучение не ведется на их родном грузинском языке. Они не могут принимать участие или голосовать на выборах. Они ограничены в трудоустройстве. Лишь немногие этнические грузины имеют местные паспорта. К ним относятся как к иностранцам.
Указала Вартаняна на трудности пересечения административных границ.
Де-факто власти закрывают пропускные пункты. Все чаще и на более длительные периоды, иногда без предупреждений и по причинам, которые не имеют ничего общего с фактором безопасности.
Впрочем, считает аналитик, с точки зрения борьбы с российской пропагандой, на территории Грузии на базе радио «Свобода» удалось создать механизм, позволяющий жителям как континентальной части страны, так и оккупированных территорий получать альтернативную информацию непосредственно с места событий.
Это Это программа, которая объединяет журналистов из регионов Абхазии, Южной Осетии и остальной Грузии с новостями и репортажами из разных мест. Вначале это был довольно спорный проект, но спустя 10 лет «Эхо Кавказа» — единственный сервис, который предоставляет альтернативу. Это единственный источник информации, который создают местные журналисты и который является альтернативой российской пропаганде. Для меня это хороший пример того, как можно, несмотря на трудности, протянуть руку другой стороне. При этом ты не отвечаешь на пропаганду пропагандой.
Заявила Вартанян. Борьба с российской пропагандой – одно из главных направлений, которому конгрессмены намерены уделить особое внимание. При этом законодатели пообещали усилить вовлеченность Вашингтона в вопросы экономической и военной безопасности стран, ставших полигоном для замороженных конфликтов Путина. Владимир Унанянц, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На прошедшей неделе в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрели некоторые поправки в избирательное законодательство. Как пошутили во время заседания, члены избиркома были уже готовы объявить голодовку, если их предложения не будут рассмотрены. С подробностями наш сухумский автор Виталий Шария.
На фоне продолжавшейся целую декаду на Сухумской площади свободы голодовки активистов антикоррупционного движения в республике, в конце концов депутаты удовлетворили их требования. Между тем, одним из первых обсуждался тоже весьма важный вопрос, без решения которого осложнялось проведение грядущих в этом месяце повторных президентских выборов. Но внесший предложение включить его в повестку дня парламентарий Батал Табаго подчеркнул, что поправка носит технический характер. Он же и сформулировал ее, когда очередь дошла до ее обсуждения. Статью 16 закона о выборах президента Абхазии дополнить словами: «В избирательном бюллетене в конце перечня кандидатов помещается строка против всех кандидатов с расположенным справа от него полем для голосования». Отвечая на вопросы депутатов, Табаго, сам в прошлом многолетний председатель ЦИКа, в очередной раз пояснил:
«Вы знаете, по старой форме, когда мы голосовали вычеркиванием, в протоколе записывалось количество выбранных против всех. Но сегодня мы ставим галочку. Подсчитать можно, но в бюллетене должна быть строка, где написано, что против всех. В 17-18 статье закона это указано. На выборах, которые проходили, это было внесено в Центральной избирательной комиссии. Это техническая поправка. 16-й нет. В силу причин, связанных с тем, что мы поменяли методику голосования».
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба поддержал внесенное предложение. Он сказал:
«По поводу предложенного на рассмотрение проекта закона, если позволите пошутить на злобу дня, то в ЦИКе уже рассматривался вопрос, что если эту поправку парламент не примет, члены ЦИКа готовы были объявить голодовку. Это шутка на злобу дня. И Центральная избирательная комиссия поддерживает и просит принять данный проект, если не будет разногласий. Сегодня в окончательном чтении, если сегодня будет проект принят, на завтра планируется заседание Центральной избирательной комиссии, потому что ЦИК уже с 15 числа необходимо приступить к изготовлению избирательных бюллетеней».
Поправка к закону была принята единогласно. Впрочем, статья 16 закона о выборах президента Республики Абхазия не единственная вызывала вопросы. Напомню, что в конце января, после назначения даты повторных выборов, ЦИК обратился в парламент с рядом предложений по изменению избирательного законодательства Абхазии. В феврале депутаты представили на рассмотрение заседания сессии два законопроекта, направленных на устранение неоднозначности трактовки статьи 19 закона о втором туре выборов, где некоторых путает всего одно слово. Ни один из предложенных законопроектов не был принят. Член ЦИКа Вячеслав Кыквискири публично заявил после этого, что он выступит против внесения во втором туре графы против всех в бюллетени, а в случае неудовлетворения данного условия уйдет из ЦИКа. Некоторые наблюдатели полагают, что депутаты возьмутся нынче вновь за рассмотрение 19 статьи, только если придется проводить второй тур. А больше всего времени сегодняшнего заседания сессии ушло на кадровые вопросы, поскольку они в большинстве своем решались тайным голосованием. Сперва, согласно поданному собственному заявлению, от должности первого заместителя генпрокурора Республики Абхазия был освобожден Георгий Аршба. На его место назначили старшего советника юстиции Дамира Квициния. 26 депутатов проголосовали за, 1 против. Были избраны также 6 судей разных уровней. Кама Джинджулия арбитражного суда за 27 депутатов. Роман Кварче, Мадина Логуа, Тимур Шоня Верховного суда за каждого из троих 26 депутатов, 1 против. Мадина Чанба Сухумского городского суда за 27 депутатов. Леварса Богателия Сухумского городского суда за 18 депутатов, 9 против. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Леса не жечь, карантин не нарушать. Мурат Гукимухов подвел итоги Юго-Осетинской недели.
Власти Южной Осетии на прошедшей неделе демонстрировали обществу подготовку к отражению коронавируса. В республике создан оперативный штаб по противодействию инфекции и утвержден комплексный план организационных мероприятий по предупреждению завоза и распространения вируса. Уже закрыта граница с Грузией, где к 12 марта коронавирус выявлен. У 24 человек еще 300 находятся в карантине. Правда, съездить в Грузию можно в обход, через Верхний Ларс. Но глава республиканского потребнадзора Марина Кочеева попросила жителей республики воздержаться от рискованных поездок. По ее словам, на границе теперь будут спрашивать всех въезжающих, откуда и куда они направляются. Конечно, можно солгать, но Марина Кочеева попросила отвечать честно.
Очень хотела, чтобы не скрывали эту информацию, потому что это в первую очередь безопасность своего здоровья, своей семьи и, конечно же, всех окружающих, тех людей, которые приезжают.
Те, кто прибывают из инфицированных стран, по решению штаба будут помещать в карантин на 2 недели, то есть на время инкубационного периода коронавируса. Штаб по противодействию уже поместил в карантин 5 человек. Этот карантин носит, как говорили в советское время, добровольно-принудительный характер. То есть, если согласен, то молодец. Если не согласен, то все равно придется посидеть, потому что на этот счет есть специальное решение Совбеза. С точки зрения российского права, это незаконно. Даже если будет доказано, что человек контактировал с инфицированным, то и в этом случае помещение в карантин может быть только с согласия подозреваемого. Основанием для принудительной госпитализации может быть только решение суда. В противном случае все эти действия подпадают под 127 статью Уголовного кодекса. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением. Но при этом надо отметить, что эта мера легитимна в глазах общества. Я многих спрашивал, как они относятся к этому решению Совбеза. Почти все за, хоть и с оговорками по поводу условий содержания. Все прекрасно понимают, что иных способов противостоять угрозе нет. Республика не готова к эффективному противодействию. Пока не готово, но, судя по заявлению Марины Кочеевой, скоро будет. Правительство уже обратилось к российским коллегам с просьбой выделить республике лабораторное оборудование, средства защиты и дезинфекции, лекарственные препараты и тому подобное. На этой неделе в Южной Осетии случились масштабные пожары в сельской местности. Горели поля и леса, в том числе Зангарский заповедник. Горела городская мусорная свалка, расположенная в 4 километрах над Схинвалом, из-за чего некоторые районы города погрузились в дымные туманы. Вспыхнувшие везде пожары, по словам руководителя общественной организации «Зеленая Алания» Залины Габаевой, вследствие обычной людской халатности.
Пожары у нас кругом. Я предполагаю, что фермеры поджигают сухую траву под распашку и не успевают за ней следить, потому что трава сухая, давно не было дождей, ветер очень легко разносит пожары. Если ты поджигаешь, то нужно рассчитывать свои силы для того, чтобы успеть локализовать этот пожар. Горят леса. Вчера горел Зонгар, Эльтура. Выкладывали фотографии, выкладывали видео. Когда горят земли сельхозного значения, то это еще как-то понятно. Но когда пожар перекидывается на лес, это уже действительно экологическое бедствие. Потому что животные горят, много животных погибает в огне. Очень страдают наши леса, выгорают леса. Были призывы к всеобщей мобилизации для того, чтобы гражданское население встало и пошло помогать Министерству чрезвычайных ситуаций в тушении пожаров. Сегодня пока оптимистические какие-то такие сведения приходят, что где локализовали пожары. Но мне кажется, что в принципе населению нужно быть готовым, что в какой-то момент пойти помогать.
Правительством был создан специальный оперативный штаб по тушению пожаров. пожаров. 11 марта потушили свалку, к 13-му покончили с лесными пожарами. Глава комитета геологии, экологии и природопользования Балабистуаты потребовал суровых мер в отношении виновных. Как на грех, нашли виновного в пожаре на свалке. Им оказался пенсионер, который решил сжечь прошлогодний бурьян на своем участке, но не смог предотвратить распространение огня. Хочется надеяться, что старику окажут снисхождение и показательной казни не будет. На этой неделе Комитет парламента по законодательству, законности и местному самоуправлению рассматривал представление президента об освобождении от должности ряда районных судей и его предложение о назначении новых. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение президиума парламента, а дальше на сессию, где депутатский корпус будет голосовать окончательно. Каждый раз после таких процедур или во время выборов, или после очередного политизированного решения суда, в республике вспыхивают дискуссии о том, что при такой системе формирования судейского корпуса все судьи будут зависеть от президента. И ни о какой независимой судебной системе не может быть и речи. По мнению гостинского эксперта Роланда Келихсаева, система назначения судей президентом больше подходит для больших стран. А у нас правосудие остается заложником некой благодарности судьи своему президенту.
Я считаю, что в такой маленькой республике самый оптимальный вариант – это выборы судей. В этом случае карьера судьи зависит только от его авторитета в обществе. Насколько он объективно и грамотно разбирает дела. Нечестного и несправедливого судью не переизберут на второй срок. Ну или хотя бы на данном этапе ввести суд присяжных. Тем более мы стремимся к унификации югостинского законодательства с российским, где суды присяжные есть. Но на это иногда некоторые чиновники заявляют о том, что в маленькой республике, где все друг друга знают, суд присяжный как бы неэффективен. То есть как бы люди начнут оправдывать друг друга. Как будто назначенные судьи не часть того же общества, что и присяжные.
Это был югостинский эксперт Алан Келихсаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Пресса». Обзор юго-осетинской прессы с Зариной Санакоевой.
Газета «Республика» пишет о пустующем постаменте на аллее Славы в Схинвале. Внимание на это обратил президент Анатолий Бибилов во время своего выступления на торжественном собрании 23 февраля 2020 года. На аллее Славы в Схинвале среди других героев Советского Союза нет бюста еще одного уроженца Южной Осетии Георгия Беруашвили. Издание обращается в историю, чтобы пояснить, как это произошло. 29 лет назад, в январе 1991 года, грузинские военные формирования вошли в Схинвал и заняли некоторые районы города. За это время они нанесли немалый урон. Газета пишет, добрались вандалы в милицейской форме и до бюстов героев Советского Союза. Все изваяния были сбиты со своих постаментов, повреждены и сброшены с обрывов, протекающие мимо аллеи Славы и реку Большая Ляхва. После того, как грузинские оккупационные силы вследствие уличных боев были вытеснены силами самообороны и с позором оставили Схинвал, началось восстановление разрушенного ими, хотя огонь по городу с высоты не прекращался. В частности, несмотря на опасность из-за нахождения в зоне обстрела, молодые люди из числа защитников города спустились к реке и достали из ледяной воды каменные изваяния героев. Сначала их расположили каждый напротив своего постамента, а спустя время после реставрации бюсты снова заняли свои места. Все, кроме одного бюста, Георгия Беруашвили, пишет «Республика». Причин, по которым бюст Беруашвили не оказался на месте, неизвестно. На том же собрании Анатолий Бибилов дал поручение восстановить бюст восьмого героя Советского Союза, уроженца Южной Осетии. Газета «Южная Осетия» опубликует репортаж с пресс-конференции министра здравоохранения Георгия Тотчева. Главная тема – меры по препятствованию распространению коронавируса. Случаев заражения коронавирусом на территории республики не отмечено. Созданы все условия для госпитализации пациентов и их изолированного пребывания, сообщил Тотчев. Главный инфекционист республики Эленора Джоева рассказала об открытии структурного подразделения Центра анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в виде палаты интенсивной терапии на базе инфекционной больницы. Палата готова к приему пациентов, если они появятся. Установлены функциональные кровати, предусмотрена подача баллонного кислорода, предполагается установить индивидуальные мониторы для суточного мониторинга жизненно важных функций. отметила Элеонора Чуэва. Она также сообщила, что в медицинском учреждении достаточно расходного материала на случай поступления больных коронавирусом. В центре внимания граждане, которые прибывают из Грузии. Их будут помещать в карантин на 14 дней, сообщили на пресс-конференции. О коронавирусе пишет и блогер Алан Парастаев. Он комментирует закрытие границ Грузии и при этом добавляет, что проблема бывает многогранной, и, решая ее с одной стороны, обостряется другая. Блогер поясняет, что имеет в виду тяжелобольных, которых периодически вывозят в медицинские учреждения Грузии. Ни для кого не секрет, что многие наши тяжелобольные вынуждены бывают выезжать на лечение в Тбилиси. Чаще всего это не столько лечение, сколько экстренная помощь и срочные хирургические операции. Чтобы не получилось так, что указом о закрытии границ мы, с одной стороны, способствуем снижению угрозы нашему здоровью, а с другой стороны, подвергаем риску жизни наших сограждан, которым бывает необходимая срочная помощь в Грузии, размышляет блогер. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время новостей. Тест президента США Дональда Трампа на коронавирус оказался отрицательным. Об этом сообщил накануне вечером 14 марта Белый дом. Президент согласился пройти тест, поскольку недавно встречался с бразильским чиновником, инфицированным коронавирусом. Сообщалось о позитивном тесте президента Бразилии Жаира Болсонару, который тоже встречался с Трампом. Но сам Болсонару назвал эти сообщения ложными. В Соединенных Штатах, как и в ряде стран Европы, действует режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением инфекции, которая приобрела масштабы пандемии. В США сейчас более 3000 инфицированных, 60 человек умерли. Штаты и города вводят различные меры предосторожности, в том числе ограничивая массовые собрания. Перенесены праймериз у демократов в штате Джорджия, намеченные на будущую неделю, а дебаты между претендентами на номинацию от демократов Берни Сандерсом и Джо Байденом пройдут сегодня без зрителей. Отменяются и предвыборные митинги. 100 человек за минувшие сутки стали жертвами коронавирусной инфекции в Испании. Таковы последние данные властей. Общее число умерших в Испании приближается к 300. Всего заболели более 7700 человек. За последние сутки прибавилось более 1000 инфицированных. Вирус выявлен у жены премьера Испании Педро Санчеса и у двух министров. Испания – вторая после Италии европейская страна по числу заразившихся и умерших. Сегодня сегодняшнего дня и меры по борьбе с коронавирусом в этой стране сходны с принятыми в Италии. Люди могут покидать дома только в случае необходимости. Закрыто большинство магазинов и общественных пространств. Продолжает расти число инфицированных и в других странах Европы. Все больше из них закрывают границы, полностью или частично. Вводят ограничения на работу магазинов, учреждений, школ и так далее. Первый случай коронавирусной инфекции сегодня зафиксирован в Узбекистане. В Казахстане, где первые больные появились несколько дней назад, власти ввели чрезвычайное положение и закрыли границы. Общее число случаев коронавирусной инфекции, которая впервые была зафиксирована в Китае в декабре прошлого года, в мире превысило 165 тысяч. Умерли более 6 тысяч человек. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду хочет помочь своей стране в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Как сообщает испанское издание «Марка», Роналду собирается передать принадлежащие ему гостиницы для организации там бесплатных больниц для заразившихся коронавирусной инфекцией. Оплачивать работу персонала этих клиник футболист будет из собственных средств. Роспотребнадзор удалил информацию о 3 случаях заражения коронавирусом внутри России. Ранее в воскресенье об этом сообщили российские информационные агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства. Однако позже информация о заразившихся в результате контакта внутри страны исчезла с сайта Роспотребнадзора. За последние сутки в России зарегистрировано 4 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщает РБК. В Сирии сегодня состоялось первое российско-турецкое совместное патрулирование на автомагистрали М4 в провинции Идлиб. О таких патрулях договорились ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Патрулирование, однако, прошло лишь на небольшом участке трассы. Значительная часть этой магистрали, связывающей Латакию и Алеппо, проходит по территории, которую контролируют противники сирийского президента Башара Асада. Жители города Ариха перекрыли автомагистрали и заявили, что не пропустят российских военных. В результате маршрут патрулирования пришлось сократить. Минобороны России заявила, что протяженность маршрута совместного патруля была сокращена из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турцией радикальными бандформированиями. В Санкт-Петербурге задержаны участники акции против изменения Конституции России. Она проходила возле здания Конституционного суда, который в воскресенье, несмотря на выходной день, рассматривал подписанные накануне Владимиром Путиным поправки в основной закон страны. Заседание проходило в закрытом режиме. На акции задержали председателя движения «Открытая Россия» Анастасию Буракову и еще несколько активистов после того, как они возложили к зданию суда букет гвоздик в знак протеста изменения действующей Конституции. В воскресенье аналогичная акция прошла в Москве возле представительства Конституционного суда России. С призывом выйти на массовый пикет выступил журналист и муниципальный депутат Илья Азар. В Санкт-Петербурге протоиерей Николай Преображенский в проповеди в Казанском соборе призвал голосовать за поправки к Конституции и святого Владимира. Об этом сообщает корреспондент «Дождя» Павел Лобков. «Это Божье дело», — ответил священник на уточняющий вопрос журналиста. Это были главные новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем программу. Президентская избирательная кампания в самопровозглашенной республике в самом разгаре. Штабы трех кандидатов опубликовали программы, но, кажется, особого интереса они у избирателей не вызывают. По крайней мере, никакой полемики в обществе не слышно. Руководитель Абхазской ассоциации аграриев Джамал Эшба в интервью нашему корреспонденту Елене Заводской высказался об этих программах и озвучил собственное видение наиболее острых проблем.
Джамал, у нас идет сейчас президентская избирательная кампания. Вы знакомы с программами кандидатов в президенты?
Ну, я, естественно, ознакомился. Насколько я понимаю, у господина Арцеба больше похоже на программу, потому что там это была работа проведена еще с российскими партнерами по программе, которая разрабатывалась.
Вы имеете в виду стратегию 25 шагов?
Да, он оттуда взял блоки, которые сейчас он считает возможным осуществить в Абхазии. Ужание концепции назвал по реформированию. У третьего кандидата в основном реформирование силовых структур и наведение порядка. Меньше там чисто экономических вопросов, которые, допустим, нас интересуют.
Что касается экономического блока и сельского хозяйства, поскольку это сфера вашей деятельности, что вы видите интересного в этих программах кандидатов в этих областях?
Любому президенту, который будет избран, придется очень короткие сроки принимать решения, ну не очень популярные. Считается, что наше общество созрело. Но оно реформы воспринимает немножко романтично, условно говоря. Вот придут на нормальные, честные, порядочные люди, и вдруг у нас наступит время благоденствия и процветания. При этом мы на сегодняшний день являемся первой страной в мире по льготам, которые вот на наше население распространяются. Мы зарабатываем около 2,5 миллиарда рублей в год. Без российского. То, что пенсионный фонд Абхазии платит, 1 миллиард 75 миллионов. Почти половину то, что мы зарабатываем, платится в виде пенсии. Но вы видели хоть одного довольного абхазской пенсии человека? У нас максимальная абхазская пенсия – это 17 тысяч рублей. У инвалидов войны, у героев, все, кто награждены, они все получают там 7 тысяч, 8 тысяч. Есть фонд инвалидов. То есть получается больше 50%, что мы зарабатываем, мы отдаем на социальные нужды. Мы говорим, что мы хотим построить социальное государство. Но социальное государство связано с социальным благоденствием. Но экономически неразвитые государства не могут этим делом заниматься. Есть справедливое распределение и есть эффективное производство. Вот мы поставили впереди справедливое распределение, но никто не говорит, а откуда это все должно взяться? Вот где у нас эффективное производство, которое обеспечивает справедливое распределение?
Каким-то образом программы наших кандидатов отвечают на этот вопрос?
Обозначено, что надо сделать. Но ни в одной программе я, допустим, не увидел, а откуда эти деньги возьмутся. Кто против, чтобы все больницы были отремонтированы? Чтобы все школы были отремонтированы? Чтобы врачи получали хорошие зарплаты? Учителя получили зарплату? Кто-то против?
Все эти обещания в программах есть?
Есть. А дальше как? Откуда мы возьмем эти деньги? Я понимаю, что руководители, которые это написали, наверное, имеют возможность сказать, да, вот эти деньги будут привлечены оттуда-то. Но внутри этих денег у нас нет. Внутри, если что-то не поменяется, не реформы, а должна быть какая-то модернизация экономики, если этого не произойдет, реформами и какими-то маленькими нюансами, связанными там, с улучшением какого-то климата где-то, регулирование каких-то налоговых платежей, этих денег мы не получим.
Есть ли у вас видение, как эту проблему решать, как из этой ситуации выйти?
Есть возможность привлечения инвестиций, но чтобы привлечь инвестиции, мы должны выстроить некую концепцию, чтобы это было привлекательно для инвесторов. Ну вот я сейчас приведу простой пример. Приезжал сюда бизнесмен с Индии. Год он занимался здесь изучением ситуации, потом попал в Крым. Мы не могли решить очень много вопросов, как вот у нас 35 тысяч гектаров земли перешли в залежи, а он не может взять 400 гектаров в аренду, создав предприятие здесь. При этом, поехав в Крым, он получил 5 тысяч гектаров, получил дотации, получил субсидии. Правда, он попал под санкции западные, но он один из крупнейших инвесторов в сельское хозяйство Крыма.
Какая у нас ситуация с инвестиционным климатом и что нам мешает привлекать инвестиции и развиваться?
На инвестора всегда действует, как идет смена власти. Это однозначно. У нас инвестиционный климат сейчас гораздо хуже, чем было, допустим, в 2009 году.
С чем это связано?
Ну, тогда была некая эйфория, некое восприятие Абхазии как вот очень такой близкой страны. Вот когда нас признали, мы уже начали чуть-чуть сознаваться. Мне кажется, что вот это самовосхищение у нас очень долго продолжается. Мы вот сейчас, после этих выборов, прийти должны к самосознанию, где мы сейчас, как нация, как народ, что мы можем, какие у нас силы. И дальше на основании этого, то есть выстраивать свои взаимоотношения, ну, у нас единственный стратегический партнер – Россия. То есть если мы 1% российского продовольственного рынка возьмем, это реально, это где-то в районе 430 миллионов долларов. Это просто невообразимый объем денег в Абхазию, который зайдет.
А у нас есть возможность этот процент один взять?
Орех, фундук, который у нас растет, в России нет своего ореха. 96% оно завозит. Цитрусы почти 100% возится. Киви 100% возится. Ранние овощи. Это в конец июня поступает на рынок. Мы в Россию вывозим на 4,3 миллиарда, а оттуда ввозим на 13 миллиардов. Вот такой сальдо у нас. В советское время наш агропромышленный комплекс в Россию вывозил на 420 миллионов долларов продукции. Это чай, табак, цитрусовый. У нас есть ресурс. Теперь стоит вопрос, каким образом мы можем произвести и вывести. Без крупного инвестора не получится. Какие бы деньги наше руководство не вкладывало бы в эту систему, там места заняты на российском рынке.
Как режим пропуска на абхазо-российской границе влияет на инвестиционный климат в Абхазии? И как влияет этот режим на наш внутренний бизнес?
Влияет очень, скажем так, отрицательно, потому что много вопросов не урегулированных на границе. И, к сожалению, когда общаемся с российскими партнерами, потихоньку вылезает, что это не то, что вот русские как бы не хотят, да, российская сторона, что мы тоже не готовы пойти на какие-то реальные кардинальные изменения на границе. Соглашение есть. Мы пользуемся режимом, называется режим наибольшего благоприятствования. Это означает, что режим с нашим товаром не должно быть хуже, чем со странами СНГ. Вот я вот задаюсь вопросом, а почему со странами СНГ? Есть же страны Содружества, да, мы же являемся партнером, правильно? То есть если у нас был бы режим, который с Белоруссией, ситуация была бы совершенно другая. Но вопрос стоит, а кто против?
Кто же против?
Мы же боимся, что граница откроется, там еще что-то, ну вот в таком плане.
Проговорите наши страхи, что нас пугает?
Есть у нас свои комплексы. То, что было с нашим народом, да, там связано с Грузией, связано с советским периодом, до советского периода. И мы вот получили исторический шанс выстроить государство, но вот этот комплекс, оно как бы у нас сидит. То есть нам надо обязательно иметь границу, которую мы там охраняем, да? Вопросы собственности, вопросы земли, жилья. Но нам нужен лидер, который скажет, господа, ну это время ушло, давайте вот так, давайте вот так. Да, у нас будут какие-то нюансы, но здесь мы вот получаем положительный результат. Ну, кто-то же должен эту ответственность нести. А у нас никто это как бы не хочет. Так же легче. Я патриот, вы патриот, и он патриот, и все патриоты. Давай вообще закроем границу, давай внутри мы будем там таскать. Помните, Корея, идея Чучхэ? Ну, это же тоже на комплексах построено. Уже новое руководство, оно должно как-то эти вопросы разруливать. Так невозможно.
То есть вы считаете, что если будет продолжаться вот такой режим существования, то ничего хорошего нас не ждет?
Мы видим, что мы вот с каждым годом вот мы проедаем ресурсы и все. Ну, есть же показатель. Вот наши ребята, которые уезжают учиться, та часть, которая едет, там действительно хорошая часть. Ну, большинство не возвращается. Здесь заканчивает вузы. Выстроить какой-то хороший бизнес ни у кого не получается. Мы знаем Винзавод, знаем там Амубайл, знаем, ну, несколько таких предприятий, которые именно с российской стороны имеют очень плотные связи. То есть они смогли персонально, там каждый на себя смог это сделать, а остальным нельзя.
Почему?
Ну, посмотрите по этим предприятиям, сколько было отдельных постановлений принято. Это же не просто так вот, пришел инвестор и сказал, ребята, давайте я вам мобильную связь сделаю или винзавод. Да нет, там было очень много именно конкретных персональных решений и правительства, и президента, и законодательного. Они смогли это все сделать, и слава Богу.
А какой выход для всех остальных?
Такие же правила надо создать для других.
Джамал, вы можете очертить контуры той модернизации, которая нам нужна?
Нам надо, первое, эффективное производство. Второе, эффективное производство, однозначно, мы не будем друг друга обманывать, если нету реального российского партнера, крупного, системообразующего, да, вот.
Что мы должны сделать для того, чтобы крупный российский инвестор к нам пришел?
Крупный российский инвестор – это не только деньги, это отношение к труду, это новые технологии, это заводы, да, которые будут связаны с какими-то партнерами, которые нельзя подводить. Ментально мы пока не готовы. Если там 5 дней работы с 9 часов до 7 часов, то надо это выполнять. Правильно? Мы должны создать условия, которые позволят ему быть выгодным, чтобы он вкладывал сюда. Но он не может вкладывать деньги, не зная режим, который будет на границе через там 5 месяцев, 8 месяцев. Да? Вот у нас постоянно то правительство меняется, то система таможенных пошлин меняется. Вот это должно быть раз и навсегда выстроено. А у нас как бы это может в течение часа измениться. Вот 25 лет никто нам не мешает, да? Мы не смогли, ну, хоть одну задачу от начала до конца решить. Демография. Не то, что не решен, целая проблема. Репатрианты говорили, не смогли решить. Язык. мы должны были точно решить, что у нас язык безопасности, экономику мы не смогли, ничего. То есть вот то, что мы можем сказать брендовое, да, кроме вот этих трех там предприятий, о которых мы говорим, чем мы могли бы гордиться и сказать, да, мы вот это сделали, нету таких. В сельском хозяйстве, ну что мы можем сказать, вот хотя бы там вот Советский Союз любил, да, ну какое-то хозяйство подготовить, чтобы туда приходили люди. У нас даже этого нет. Ну и вот так можно перечислять дальше.
Джамал, если мы будем двигаться так дальше, к чему придем? Вот вы как-то, скажем, на 10 лет вперед можете заглянуть, что вам там видится на горизонте?
Если вот как сейчас... Ну, ничего хорошего. Ну, что будет? Что же? Ну, будет вот... Ну, я не думаю, что у нас 10 лет вот такой жизни. Вот этот бизнес, который связан с туризмом, да? До войны в основном в Абхазию, ну, элита ехала, правильно? А сейчас, вот Афоня мне этот рассказывал, что у него дорогая гостиница, которая практически только в убыток работает. Инвесторы, ну нет вот этого элиты, да? И дальше получается по цепочке. И через 10 лет мы будем отставать очень существенно. Я думаю, что нам надо заниматься делом и не когда-нибудь, а именно вот с завтрашнего дня. Наше руководство должно это понять и вместо красивых слов заниматься красивыми делами.
Гостем недели был глава Ассоциации аграриев самопровозглашенной Республики Абхазия Джамал Эшба. С ним беседовала Елена Заводская. В Южной Осетии прошли мероприятия, посвященные столетию геноцида осетинского народа. Создана комиссия по увековечению памяти событий 20-х годов прошлого века. Подробности у Ирины Келехсаевой.
Комиссия по мемориализации геноцида на прошлой неделе утвердила его эмблему, автором которой стала журналистка из Северной Осетии. Хотя решение комиссии вызвало горячие споры в социальных сетях, решение комиссии остается пока неизменным. Исторический ракурс, рассказывающий о событиях столетней давности и дающий основания признать их геноцидом, озвучивают югоостинские историки. С 1917 по 20-е годы количество осетин, проживающих в Южной Осетии, снизилось на 67%. После распада Российской империи 26 мая 17 года Грузия провозгласила свою независимость и предъявила территориальные претензии Южной Осетии. С 6 по 9 июня 17 года в поселке Дзал состоялся первый съезд Национального совета Южной Осетии, где было принято решение о свободном этническом и политическом самоопределении. Начались карательные операции в отношении осетин, в результате которых, согласно официальной статистике, во время бойни и бегства погибли 4812 человек. Как для человека, живущего здесь, человек обладает исторической памятью, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» журналист Фатима Турманова, человека, который слышал рассказы бабушки о тех ужасах, которые произошли тогда, в 20-х годах, когда ее через перевал отец нес на руках.
Погибли в пути ее братья, сестры, там были такие страшные вещи, вот это вот как-то откладывалось в детской памяти, но тогда это преподносилось как классовая борьба. Так вот, сам факт, признает это мировое сообщество или не признает, знает, лично для меня не имеет никакого значения.
Признание факта геноцида осетинского народа на международном уровне абсолютно важно, считает югоостинский политолог Дина Алборова.
Но для нас сейчас самое важное, чтобы эта тема обсуждалась на разных международных площадках. Потому что в рамках одного отдельно взятого государства и обсуждение этих вопросов вот только в рамках Южной Осетии не привлечет международного внимания. Поэтому нам важно как можно шире освещать эти события.
Необходимо привлечь хороших экспертов по международному праву, говорит Алборова, которые бы четко определили эту дефиницию, дали бы объяснение. Нужен и большой пласт архивных материалов, которые нужно изучать. Одним из выходов на международные площадки, по мнению политолога, могут стать женевские дискуссии по безопасности в Закавказье.
Во-первых, сделать такой запрос, что есть такой интерес и такая необходимость, можно инициировать вообще проведение на международной площадке какого-нибудь мероприятия, которое, в общем, посвящено этим событиям.
Президент Южной Осетии уже поручил Полпреду по вопросам постконфликтного регулирования Мурату Джоеву поставить вопрос о геноциде в 20-х годах на женевских дискуссиях, которые пройдут в конце марта-начале апреля этого года. В сентябре 2019 года создать рабочую группу, которая изучит обращение Югостинского парламента о признании геноцида, приняли решение и в Государственной Думе Российской Федерации. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голодовка активистов, ратовавших за принятие поправок в антикоррупционное законодательство, завершилась их победой. Правда, наш сухумский блогер Изида Чания ставит этой победе жирный минус. Эти и другие итоги недели в ее материале.
Главная новость недели – завершение голодовки, которую проводили в Сухуми активисты, требовавшие от парламента принятия поправок к закону о декларировании доходов и расходов государственными служащими и депутатами. Поправки о расширении круга родственников декларанта, в который включены совершеннолетние дети, братья и сестры, были приняты. Однако депутаты парламента выражают сомнение, что закон будет работать. Больше всего смутили народных избранников братья и сестры, которые, по мнению многих из них, ни при чем и не обязаны заполнять декларацию о доходах и расходах. Помимо этого, правовой отдел парламента вынес свой вердикт, указав на статьи проекта, вступающие в противоречие с законом о банковской тайне и Конституции. Но чтобы люди не голодали, депутаты проголосовали за требования голодающих, то есть приняли поправки. Теперь вся ответственность на исполняющем обязанности президента. Он должен подписать закон, который со дня опубликования вступит в силу. И это еще одно требование инициаторов акции – вступление закона в силу до дня выборов. Надо отметить, что данное требование ничего не меняет в предвыборном процессе, так как декларации кандидатов в президенты давно приняты Центральной избирательной комиссией, и все кандидаты зарегистрированы. А как известно, закон обратной силы не имеет. Однако многие отмечают, что таким образом парламентом создан еще один прецедент, который в дальнейшем может обернуться негативными последствиями. Три человека, объявившие голодовку, заставили депутатов принять закон, который они считают бессмысленным и противоречащим другим нормативным актам. Утешением могло бы служить разве что урок. Не надо водить за нос людей. Лучше в рабочей атмосфере самим прорабатывать законы, а не принимать их в спешке, на пике митинговых страстей. Но у меня есть сомнение, что парламентское большинство обладает способностями к усвоению уроков. Поэтому я лично не вижу ничего позитивного в полученном результате и ставлю данному событию огромный минус. Кстати, один из активистов тоже недоволен результатом. Джансук Адлипа продолжает голодовку, требуя добавить список декларантов, бабушек и дедушек, государственных служащих и депутатов. Раз уж мы заговорили о декларациях, на этой неделе ЦИК, откликнувшись на просьбу Ассоциации журналистов и работников СМИ Республики Абхазия, опубликовал декларацию о доходах кандидатов в президенты. К сожалению, наш закон о выборах не обязывает ЦИК придавать гласности документы, сопутствующие регистрации кандидатов, и не только декларации о доходах и имуществе, но и, к примеру, отчеты о расходах на предвыборную кампанию. Но как бы то ни было, теперь народу известно, что все кандидаты в президенты отнюдь не бедные люди и при весьма скромном уровне доходов обладают и недвижимостью, и дорогостоящими авто. Проку от декларации в общем-то никакого, так как никакой серьезной проверки документа, свидетельствующего о расходах, доходах потенциальных кандидатов, закон о выборах не предполагает. Но зато народ повеселился на славу, еще раз восхитившись умению некоторых политиков при ежемесячном доходе в 10-15 тысяч рублей приобретать землю и недвижимость в других странах. Думаю, что если после выборов Центральная избирательная комиссия предоставит отчет о расходах предвыборных фондов кандидатов в президенты, то вся страна будет смеяться до коликов в животе. И еще о парламенте. На этой неделе депутаты подкорректировали статью 16 закона о выборах, в которой законодательно закрепили присутствие в избирательном бюллетене графы против всех. Однако над выборами, как дамоклов меч, продолжает висеть статья 19 закона, неоднозначная трактовка которой стала причиной повторных выборов президента. Обсуждать эту статью депутаты по-прежнему не желают. Видимо, ждут результатов первого тура, чтобы приспособить эту статью под текущую ситуацию и немного о том, как проходит предвыборная борьба. После неудавшейся попытки сторонников кандидата в президенты Аслана Бжания силовым путем сменить правительство и передать исполнительные полномочия парламенту, ситуация в стране стабилизировалась. Сам кандидат записал видеообращение из Краснодара, куда он был госпитализирован из Сочи с диагнозом пневмония в начале прошлой недели. В нем он поблагодарил своих сторонников за поддержку, после чего отбыл в столицу Российской Федерации, Москву. Тем самым проигнорировав прямые эфиры на государственном телевидении своих сторонников и своих конкурентов, которые из-за его болезни даже приостановили предвыборную агитацию. Что означает такое поведение Бжания? На мой взгляд, это очень похоже на демонстрацию того, что судьба выборов в Абхазии решается за ее пределами. Но как воспринял это ноу-хау кандидата избиратель, через неделю покажут выборы. Другой кандидат Адгур Ардзинба на этой неделе встречался со своими избирателями в разных районах, рассказывал о своей программе, отвечал в прямом эфире о ГТРК на вопросы журналиста Госканала. В прямой эфир телевидения пришел и третий кандидат Леонид Дзявшба, не проявляющий такую активность, как Адгур Ардзинба. До выборов осталась одна последняя неделя, в ходе которой кандидатам в президенты будет предоставлено право ответить в прямом эфире государственного телеканала на вопросы журналистов, представляющих все СМИ Абхазии, на что отводится всего один час, и завершит предвыборную агитацию совместная встреча в прямом эфире всех кандидатов, которая громко именуется дебатами. Но от незаканчивающихся выборов к заботе о здоровье граждан страны. На повестке дня, как и везде, коронавирус. Из-за него с 14 марта полностью закрывается государственная граница между Абхазией и Грузией. На границе Абхазии и России введены меры повышенного контроля за состоянием здоровья людей, въезжающих в нашу страну. И уже по традиции о погоде. Несмотря на 13 и пятницу, в Абхазии солнечно и ясно. Температура воздуха 23-25 градусов. Морской воды 12. Самые закаленные уже купаются. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.